Глава шестая. Наверное, уже к полуночи выгнутая дугой траншея кое-как соединила пять стрелковых ячеек. Не везде она была нужной глубины. На делянке Пшеничного, на долю которого вместе с Глечиком выпал еще и участок Фишера, она доходила не больше, чем до колен. К тому же получилась кривая и угловатая. Оно и понятно, ночная работа. Впрочем, на это не обращали внимания ни бойцы, ни их командир. Все они сильно вымокли. В полночь Свист, первым кончив работу, вошел в сторожку, заткнул какой-то веточью оба ее окошка и принялся растапливать печку. Старшине, пришедшему туда следом, его самоуправство не очень понравилось, но он все же не возразил ни Свисту, ни Овсееву, когда тот присоединился к этому занятию. Карпенко понимал, что как ни понукай, а людям нужно отдохнуть до утра, потому что завтра их ждет немало других дел и других, куда более трудных забот. Так постепенно в эту покинутую людьми железнодорожную хибарку сошлись пятеро. Скоро в раскрытой печке весело затрещали сухие еловые щепки, а заботливый Свист все еще что-то щипал на полу своей пехотной лопаткой. Особым уютом сторожка, конечно, не отличалась. Дуло из окон, дым почему-то не хотел идти в трубу и, расползаясь под низким потолком, выедал глаза. Но после слякоти тут все же казалось раем. Главное, было сухо. Дождь и холод остались за дверью, и напоминали о себе лишь порывистым завыванием ветра да стуком капель по крыше. Карпенко прилег на топчине, устало вытянув перепачканные грязью ноги. Тело его сразу одолело сладкая истома, сами собой стали слипаться глаза. Хотелось прикорнуть хоть на минутку. У печки на полу, уставясь на мигающий огонь, сидели Овсеев и Свист. В темноте у порога, кряхтя и посапывая, перебывался Пшеничный. Сзади всех расплывчато белело детское лицо Глечика. «Эх, Ярина зеленая! Думаю, иногда и диву даюсь. Как это неважницкий человек устроен?» Рассудительно заговорил Витька Свист, вороша щепкой уголья. «Есть много, хочется еще больше. А нет ничего, какой-нибудь пустяк — мечта. Вчера под озерками, когда нас танки турнули, я только и мечтал, скорее бы стемнело. Казалось, все бы отдал за минуты темноты. А теперь вот и немцев нет, и танков не слыхать. Так хочется еще и тепла, и жратвы. Чудно!» «Открыл Америку», — буркнул Овсеев. «Еще Шекспир сказал: коня, коня, полцарства за коня. Понимаешь, за коня. Припечет, так захочешь». Обхватив пальцами колени, он сидел так, просматривая в печку, усталый, раздражительный и невеселый. «А что это немцы сегодня выходной себе устроили? Не слышно почему-то», — накручивая обмотку, осторожно заметил Пшеничный. Свист иронически хмыкнул. «Придет утро, услышишь». Он еще пошевелил щепкой огонь и вдруг воскликнул: «Хлопцы, идея! Давайте пожрать сообразим, а то кишка к кишке марш играет. Пшеничный, доставай свой котелок». «А что сварим?» «Ну, брат, что у кого есть? У меня полпачки пшена». «У меня горохового концентрата немного было», — отозвался из темноты Глечик. «Порядочек», — потер руки Свист. Его белобрысое тонкогубое лицо засветилось неподдельным воодушевлением. «Мурло, жми за водой, да чистой набери, чтоб как из-под крана». «Где ее наберешь теперь чистой?» «Чудак человек, Ярина зеленая. Под крышу подставь. Забыл, что баба с корытом делала?» Пшеничному не хотелось трогаться с места, но еще меньше хотелось заводиться с этим Свистом. Тяжело поднявшись, он завязал вещмешок и вышел. Как только за ним хлопнула дверь, Витька молниеносно подхватил его тугой, увесистый сидр и ловко запустил туда руку. «Так, ремень командирский, наконец войны. Какая-то банка, новая рубаха, сухие портянки. На, салага, держи на смену!» Он сунул плечику пару портянок и снова полез в мешок. «Ага, вот она, краюха. Так-так. Сахару кусочек. О, братва, сало! Ура пшеничному, молочина, не все слопал. Каша будет с салом». Он тут же завязал тесенки и швырнул мешок в угол. «Слушай, Свист, нехорошо так!» — бросил Стопчина Карпенко. «Спросить нужно!» «Ого, спросить! Фигу с него жмота возьмешь!» Вскоре вошел пшеничный, подал Свисту котелок с водой и, кряхтя, уселся на свое место в углу. Свист, моргнув белесыми ресницами, с притворным простодушием спросил. «Браток пшеничный, может, у тебя найдется какой кусок к общей складчине?» Пшеничный молча покрутил головой. Свист заговорчески подмигнул друзьям. «Ну что ж, ограничимся гречко-овсяной смесью». Скоро котелок с водой, втиснутый в печку, зашипел на горячих угольях. А Свист на разосланной поле шинели стал растирать куски спрессованного концентрата. Овсеев уныло глядел на огонь. Неподвижно застыл за спиной Свиста медлительный глечик. В углу неопределенно шевелилась широкоплечья тень пшеничного. Старшина, опершись на руку, лежал на боку, возвышаясь над своим маленьким взводом, и думал о том, как им повезет завтра, справятся ли они с той задачей, ради которой их оставили здесь. Хватит ли сил и умения? Все ли одолеют страх? Кому суждено будет выстоять до конца? Карпенко все еще не мог примириться с тем, что людей ему дали случайных, без выбора, первых, кто попался к комбату, что, по его мнению, было неверно. Не нравился сегодня старшине недовольный, ушедший в себя Овсеев. Немного вождал он и от глечика, знал, завтра придется смотреть в оба. Один Свист пока не вызывал опасений. Он неплохо вел себя в эти тяжелые дни отступления, но кто знает. Старшина слышал, что этот еще молодой боец уже побывал в тюрьме, и хотя с виду веселый и общительный, но еще неизвестно, что он носит в себе. Думалось и о Фишере. На миг старшине даже стало жаль этого ученого человека, непривычного к невзгодам военной жизни, нерасторопного и болезненного. Как они от батальона, так и Фишер от взвода подставлен теперь под первый удар. И кто знает, дождется ли он смены. Думалось, хотя бы не уснул до утра, потому что тогда может случиться беда, от которой и им не уйти. Мысли о себе не очень-то донимали Карпенко. Самому себе он был ясен, знал, что если уж понадеялись на него комбат и командир полка, то он не подведет. Может, убьют его, может, ранят. Но если останется невредимым, сделает все, что от него потребуется. Трещала, брызгала искрами печка. За стеной где-то лилась с крыши вода. Шумел за окном ветер, и очень хотелось спать. Но старшина усилием воли превозмогал дрему. Бойцы сидели на полу и сосредоточенно глядели на стоявший в печи котелок. «В общем, влипли мы на этом чертовом переезде», — тоскливо сказал Овсеев, опершись подбородком на согнутые колени. «Это уже аксиома». Ему никто не ответил, не возразил, только глечик вздохнул в тишине, да пшеничный громко высморкался. «Овсеев!» — глуховатым, но решительным голосом после минутной паузы сказал Карпенко. «Знаешь, бери-ка винтовку и на пост!» Овсеев круто повернулся на полу. «А почему я? Хуже всех, что ли?» «Без разговоров! Давай, давай, Борчук!» — заговорил Свист. «Не бойся, каши не прозеваешь. Оставим честь по чести, будь спок». Авсеев посидел еще, потом неторопливо застегнулся и неохотно вышел, сильнее, чем нужно, хлопнув дверью. Варево выдалось на удивление вкусным. Свист незаметно положил на дно котелка выточенное у пшеничного сала, отчего все это несоленое месиво получилось довольно жирным. Ели все вместе, из одного котелка, дружно скребя по его бокам деревянными и алюминиевыми ложками, а Свист даже трофейной вилкой, скрепленной с черенком ложки. Когда уже на дне оставалось немного, Карпенко облизал ложку. «Хватит! Остальное Авсееву с Фишером!» «Ну, браток Мурло, как кашка?» — хитровато подмигнув, спросил Свист. «А ничего, есть можно!» — довольно отозвался Пшеничный. Его мордастое, толстогубое лицо стало лениво сытым. «За это тебе спасибочка!» «Славное было сальце!» Пшеничный удивленно захлопал глазами и тут же схватился за вещмешок. «Ворюга ты!» — зло бросил он из темноты, ощупывая свои пожитки. «За такие штучки морду бьют, сволочь блатная!» «Для твоего ж брюха, чудак-человек!» — безобидно смеялся Свист. «А то кокнули тебя завтра голодного, а какой-нибудь ганс твое сальцо да на свой бутерброд. А так вот и жизнь повеселела, будто 100 граммов пропустил». Пшеничный еще ворчал что-то в углу, а разморенный сытостью Свист сладко растянулся на полу, разбросав мокрые ноги. «Ну вот и чудесно», — говорил он, поглаживая живот. «Давно такого удовольствия не испытывал. Разве когда из лагеря вышел?» «Слушай, а за что ты в лагерь попал?» — спросил Карпенко, сворачивая самокрутку. Он снова уселся на топчане, тоже подобрел от тепла и еды, стал по-домашнему простым, свойским, таким, как и все. Длинная история. История с географией. Было дело, да. Может, безвинно?» «Не скажу». Сразу сделавшись серьезным, Свист задумался. «Было за что. Могли б и больше припаять. Отбрыкался 2 годами. Могу рассказать». Он помолчал, глядя в закопченный потолок, прислушался к завыванию ветра снаружи, потом вздохнул и пошуровал к печке. Там что-то треснуло, выстрелило, ярче загорелись дрова, осветив насупленного пшеничного в углу и любопытное курносое лицо Глечика.